Орфей и сын человека. «Красавица и зверь» — это сказка о свойствах дикого цветка, неожиданно возникающего перед нами и создающего в нас столь естественное ощущение чуда, что мы какое-то время не замечаем его принадлежность к определенному растительному классу, роду и виду. Само зримое переживание тайны этой растительной истории дает универсальную основу не только для мифа, но и для ритуалов, в которых этот миф выражен или из которых он и происходит. Собственно, сама ритуальная форма и миф, выражающий данный психологический опыт, представлены в греко-римской религии Диониса и его преемнике – орфической религии. Оба религиозных начала предусматривали весьма важные инициации, известные как так называемые «мистерии». Они-то и вывели на передний план символы, связанные с богочеловеком андрогинного типа, который, как предполагалось, обладал глубоким пониманием животного и растительного мира и был знатоком посвящения в их секреты. Дионисийская религия несла в себе оргиастические обряды, включавшие потребность в посвящении животной природе, телесному естеству и переживанию полной оплодотворяющей силы Матери-Земли. Инициирующим средством этого обряда перехода в дионисийском ритуале служило вино. Предполагалось обеспечивать символическое понижение сознания, необходимое для введения новообращаемого в строго охраняемые таинства природы, сущность которых выражалась символом эротического осуществления желаний. Бог Дионис соединялся с Ариадной, своей супругой, в священной брачной церемонии. Со временем ритуалы Диониса утратили свою эмотивную религиозную силу. Появилось близкое к восточному стремление к освобождению от исключительной озабоченности чисто природными символами жизни и любви. Дионисийство непрерывно сдвигалось от духовного к физическому и обратно, возможно, оказываясь слишком сумасбродным и беспокойным для душ более аскетических. Эти последние предпочитали переживать свои религиозные чувства и экстатические состояния более скрытым образом, в форме поклонения Орфею. Вероятно, Орфей был фигурой исторической, певцом, пророком и учителем, ставшим мучеником. Его надгробный камень сделался местом массового поклонения всеобщей святыни. Неудивительно, что ранее христианская церковь увидела в Орфее прототип Христа. Обе религии сулили позднему эллинистическому миру обещание будущей божественной жизни, поскольку священнослужители были не только людьми, но и посредниками между божественным и человеческой массой тогдашней гибнущей в дни Римской империи греческой культуры, то они всячески поддерживали эту страстную надежду на спасение в будущей жизни. Однако не следует забывать об одном важном различии между орфической религией и религией Христа. Даже обращенную в мистическую форму орфические мистерии сохраняли старую дионисийскую религию живой. От полубога, в котором сохранялось наиболее значимое свойство религии, укорененное в искусстве землепользования, возникал духовный толчок, энергетический стимул. Это качество вело свое начало от древней схемы паттерна богов плодородия, приходивших только на сезон. Другими словами, от века сохранялся повторяющийся цикл рождения, роста, полноты, зрелости, обилия и разложения, гниения, смерти. Христианство, с другой стороны, упразднило сами мистерии. Христос оказался продуктом и преобразователем патриархальной кочевой пастушеской религии, чьи пророки представляли своего мессию как бытие божественного происхождения. Сын человека, хотя и рожденный земной девой, нес свое начало от небес, откуда он появился в акте божественного воплощения в человека. После своей смерти он возвратился вновь на небеса, но вернулся править раз и навсегда одесную от Господа, по правую руку, вплоть до второго пришествия, когда мертвые восстанут. Конечно, аскетизм ранних христиан не сохранился. Память о циклических мистериях преследовала последователей христианства до такой степени, что церковь, в конце концов, была вынуждена ввести в свои ритуалы ряд практик из языческого прошлого. Наиболее значимые из них можно обнаружить в древних записях о совершавшемся в Святую Субботу и Пасхальное Воскресенье при праздновании Воскресения Христа, обряде крещения, который средневековая церковь превратила в пригодный и весьма впечатляющий ритуал посвящения. Но в новое время этот ритуал едва не изжил себя, а в современном протестантизме и вовсе отсутствует. Ритуал, сохранившийся значительно лучше и все еще сохраняющий смысл основной тайны посвящения для благочестивого прихожанина, это католическая практика вознесения чаши. Последняя была описана доктором Юнгом в работе «Символизм превращения в богослужение». Кавычки. Поднятие чаши в воздух приготавливает спиритуализацию. Вина. Это подтверждается последующим обращением, призывом к Святому Духу. Обращение помогает соединению вина со Святым Духом, поскольку Святой Дух и есть тот, кто порождает, осуществляет и преобразует. После своего поднятия в прежние времена чаша устанавливалась справа от владыки, чтобы соответствовать крови, истекшей с правой стороны Христа. Кавычки закрыты. Ритуал причастия повсеместно сохраняется тем же самым вне зависимости, выражен ли он выпиванием чаши Диониса или же пригублением святой христианской чаши, но уровень осознания, которым наделяется конкретный индивидуальный участник, разный. Адепт дионисийской церемонии оглядывается назад в истоки, в порождение вещей и сути всего дела, так называемую «бурю рождения» Бога, который буквально взрывной волной вырвался из сопротивляющегося лона Матери Земли. На фресках «Вилла де Мистери» в Помпеи совершаемый ритуал пробуждает Бога в виде маски ужаса, изображенной на чаше Диониса, которую священнослужитель предлагает новопосвящаемому. Здесь же мы обнаруживаем корзину для фруктов с драгоценными плодами земли и фалос, творящие символы божественного проявления, размножения и роста. В противоположность такому взгляду назад, с основным фокусом на вечно повторяющийся цикл рождения и смерти в природе, христианская мистерия, тайна, устремлена вперед к последней надежде непосвящаемого на союз с трансцендентным Богом. Мать природа со всеми ее распрекрасными сезонными переменами оставлена позади, а в качестве главной фигуры христианство предлагает духовную уверенность, поскольку эта фигура есть Сын Бога на небесах. Однако оба эти персонажа отчасти слиты воедино в фигуре Орфея, Бога, напоминающего Диониса, но смотрящего вперед в направлении ко Христу. Психологическое ощущение этой промежуточной фигуры было описано швейцарским автором Линдой Фирц-Давид в ее интерпретации орфического ритуала, изображенного на стенах Вилла де Мистери. Орфей учил в то время, когда он пел и играл на лире, и его пение воздействовало столь сильно, что овладевало всей натурой человека. Когда он играл на своей лире и пел, вокруг слетались птицы, а рыбы собирались в свои стаи вблизи и выпрыгивали из воды. Ветер и море успокаивались, а реки начинали течь вспять, направляясь к певцу. Не было ни снега, ни града. Деревья и даже камни сопровождали Орфея на его пути. Тигр и лев возлежали в соседстве с овцой, а волки рядом с оленем и косулей. Но что же это значит? А то, что через божественное проникновение в смысл природных событий природные явления становятся гармонично упорядоченными изнутри. Все делается светлым, и все существа умиротворены, когда посредник в акте поклонения представляет свет природы. Орфей – воплощение набожности и благочестия. Он символизирует религиозную установку, разрешающую все конфликты, вследствие чего вся душа открывается тому, что лежит по другую сторону всех конфликтов. И по мере того, как он это осуществляет, он – истинный Орфей, то есть добрый пастырь, пастух, его первобытное воплощение. И в качестве доброго пастыря и в виде посредника Орфей усиливает равновесие между дионисийством и христианством, поскольку и Дионис, и Христос оказываются в одинаковой роли, хотя, как я уже говорил, по-разному ориентированной во времени и в пространстве. Одна – циклическая религия подземного мира, а другая – небесная и эсхатологическая, финальная. Серии же инициирующих событий, извлеченные из контекста религиозной истории, повторяются бесконечно в сновидениях и фантазиях современных людей с постигаемой поправкой на индивидуальный смысл. Находясь в состоянии тяжелой усталости и депрессии, одна женщина, проходившая анализ, поделилась своей фантазией. «Я сижу за длинным узким столом в высокой сводчатой комнате, без окон. Мое тело сгорблено и сморщено. На мне нет никакой одежды, кроме куска длинной белой полотняной ткани, спускающейся с плеч до пола. Со мной произошло что-то решающее. Жизни во мне осталось немного. Перед моими глазами возникают красные кресты на золотых дисках. Я вспоминаю, что когда-то давно я дала конкретное личное обязательство, и теперь я должна ему следовать. Я сижу уже довольно долго. Затем я медленно открываю глаза и вижу мужчину, сидящего рядом. Он должен меня вылечить. Мужчина выглядит естественным и добрым и что-то говорит мне, хотя я его и не слышу. Кажется, что он знает обо мне все. Я осознаю, что выгляжу очень безобразно. Вокруг меня уже витает запах смерти. Я думаю, что это может оттолкнуть его, и смотрю на него довольно долго, но он не уходит. Я дышу легче. Далее я чувствую прохладное дуновение ветра и прохладную воду, льющуюся на мое тело. Я заворачиваюсь плотнее в белую полотняную ткань вокруг себя и собираюсь заснуть. Исцеляющие руки мужчины касаются моих плеч. Смутно я припоминаю, что было время, когда на этих местах были раны, но прикосновение его рук, кажется, дает мне силу и исцеление. Раньше эта женщина воспринимала как угрожающие свои сомнения по поводу ее изначальной религиозной принадлежности. Она воспитывалась как примерная католичка старой школы, но уже в девичестве стала отстаивать свою свободу от формальных религиозных обязательств, которым неукоснительно следовала ее семья. Однако символические события церковного года и яркость ее представлений об их смысле остались в ней, несмотря на все перипетии психологических перемен. В ее анализе весьма полезным оказалось это работающее знание религиозного символизма.